С новостями знакомит Мария Стройкова. В эфире «Свобода в полдень». Сегодня 19 февраля, вторник. У микрофона Евгения Назарец, за режиссерским пультом Наталья Гуреева. Главные темы нашей программы. Сообщения о преступлениях на национальной почве в России поступают ежедневно. Почему же власти не могут справиться с проявлениями национализма? Выборы президента проходят сегодня в Армении. Федеральная миграционная служба собирается искать нелегалов в московских общежитиях. Репортажи и интервью на эти и другие темы, а также обзор прессы, новости экономики и спорта – все это сегодня в выпуске «Свобода в полдень». По данным российских правоохранительных органов, за последние 4 года преступлений на почве национализма в стране стало в 2 раза больше. В 2008 году в Москве сообщения о подобных происшествиях появляются почти ежедневно. Только за минувшие 4 дня зафиксировано несколько убийств на национальной почве. Так, 15 февраля в центре Москвы группа подростков устроила драку с 2 гражданами Таджикистана. Один из них был убит, другой ранен. На следующий день, 16 февраля, поступило сообщение о нападении 10 вооруженных ножами скинхедов на 2 киргизов. Один из них скончался, другой в тяжелом состоянии доставлен в реанимацию. В причинах всплеска активности националистов разбиралась корреспондент «Радио Свобода» Марьяна Тарачешникова.
Правозащитники по крайней мере 4 года отмечают усиление агрессии со стороны радикальных националистов России. Однако происходящее в последнее время в среде аналитиков вызывает еще большие опасения, говорит заместитель директора информационно-аналитического центра «Сова» Галина Кожевникова.
Это аномальная активность по жестокости, с которой совершаются нападения. У нас никогда не было такого, чтобы в течение 7 недель было больше 20 погибших, то есть это больше 3 погибших в неделю. Вот эта жестокость объясняется, на наш взгляд, парадоксально. В последнее время правоохранительные органы Москвы действительно стали серьезно преследовать скинхедов. И эта жестокость вполне может быть ответной реакцией на силовое воздействие. Потому что, что бы там ни говорили правоохранители, в Москве уже существует хорошо налаженная сеть неонацистская, которая, если не способна к массовым организованным выступлениям, то вполне способна какой-то активности по договоренности. Когда существует определенное давление, которое, очевидно, усиливается, это плюс московским правоохранительным органам, безусловно, система будет реагировать.
Ну вот здесь я бы хотела уточнить по поводу того, существует ли какая-то единая структура, потому что вот буквально недавно начальник ГУВД Москвы Владимир Пронин заявил, что, по его мнению, организованного движения скинхедов в Москве нет, а есть отдельные группы, это студенты колледжей и вузов, и Пронин сообщил также, что многие задержанные за нападение на приезжих нашли друг друга через интернет, и именно через интернет предлагали собираться, и там же хвастались, кто на кого напал, избил или зарезал.
Когда представители правоохранительных органов заявляют о том, что не существует организованной группы, всегда впадаешь в некоторое недоумение, потому что очень сложно понять, что именно правоохранители понимают под организованной группой. Конечно, банды или движения, как партии там, политической, со своей программой и четко сформулированной идеологией в Москве нет. Конечно, Пронин прав в том, что это отдельные группы. Отдельными группами действовать легче и удобнее. Но совершенно нельзя отрицать, что между ними нет связи. И пускай это интернет, тем не менее возможность координации есть, и она прослеживается во всех действиях. Поэтому рассуждение о том, есть или нет в Москве неонацистское подполье, я огрубляю, немножечко такие умозрительные. Я, например, считаю, что зачатки неонацистского подполья есть, Пронин может считать, что нет, и мы оба в каком-то смысле будем правы. Важным здесь является то, что московская неонацистская среда уже не первый месяц демонстрирует способность к координированным действиям. Это самое опасное, что можно придумать. Мы давно говорили о том, что это будет, и вот это есть. А отдельные группы можно переловить поодиночке. Когда система сопротивляется организованно, здесь уже нужно придумывать какие-то совершенно иные механизмы, чем отлов отдельной банды.
Сказала заместитель директора информационно-аналитического центра «Сова» Галина Кожевникова. Правозащитники также заявляют о необходимости властей, в данном случае московских, жестче реагировать на попытки распространения ксенофобских идей представителями праворадикальных организаций, говорит член Совета правозащитного центра «Мемориал», председатель организации «Гражданское содействие» Светлана Ганушкина.
Мне трудно сказать, существует ли единое движение или много разных групп, но во всяком случае эти группы хорошо знают друг про друга и умеют действовать согласованно. И, собственно говоря, московские власти в какой-то мере поощряют это, потому что уже вот 3 раза в ноябре каждого года проходят фашистские марши, и московские власти не предпринимают ничего для того, чтобы привлечь к ответственности людей, которые в них участвовали, которые позволяли себе человеконенавистнические и возбуждающие насилие лозунги и речи. Что, собственно, должны были бы делать правоохранительные органы, безусловно. И когда совершаются какие-то убийства и в Москве, и в Петербурге, не каждый раз, но, как правило, стараются вот эту вот российскую составляющую изъять из обвинения и оставить только хулиганство, причем, как правило, не группы, а каждого в отдельности. Фактически, таким образом, власти попустительствуют росту ксенофобских настроений и ощущению этого права. Вот почитайте сайты, что там пишут эти ребята. Они говорят, да, нас поддерживают. Вот у них возникло это ощущение, их право чинить расправу.
Теперь о росте числа преступлений на почве ксенофобии заявляют и представители правоохранительных органов. Так, по данным, приведенным недавно первым замминистра внутренних дел Российской Федерации Александром Чекалиным, число преступлений экстремистской направленности в последние годы выросло более чем в 2 раза. И если в 2004 году было зарегистрировано 130 таких преступлений, то в 2007 уже 356, говорит директор Московского бюро по правам человека, член Общественной палаты Александр Брод.
Проблема очень долгие годы росла, как снежный ком, не встречая ни квалифицированного анализа, ни адекватного реагирования. Власть в 2005 году закрыла федеральную программу по воспитанию толерантности и противодействию экстремизму, посчитав эту программу абсолютно неактуальной. Но вот насколько были правы могильщики этой программы, сейчас становится ясным.
Между тем, стало известно о намерении Следственного комитета при Московской прокуратуре при участии Московского уголовного розыска создать единую базу данных о националистах, действующих в столичном регионе. Однако, по мнению правозащитников, этого недостаточно, поскольку проблему ксенофобии нужно решать фундаментально, а это вряд ли произойдет при нынешнем равнодушии чиновников и пассивности национальных общественных объединений, действующих на территории России, считает лидер движения «Наша Россия», член Общественной палаты Камилжан Каландаров.
Все говорят, что надо устанавливать мир, все говорят о дружбе народов, и никто палец о палец не ударяет, чтобы это было реальностью. Я не знаю, в этом, конечно, в первую очередь виноваты мы сами, представители национальных меньшинств, что мы не можем донести наши идеи. Это наша вина в первую очередь. Всего в России можно насчитать 3-4 национальных культурных автономий, которые реально работают на этом поле, реально оказывают поддержку своим соотечественникам. Мне как руководителя движения «Нашей России», мне сегодня обидно, что некоторые наши идеи, наши предложения такие остаются на бумаге.
Сказал лидер движения «Наша Россия», член Общественной палаты Камилжан Каландаров. Марьяна Дорочешникова, Радио «Свобода», Москва.
Говорит Радио «Свобода». В Москве 12:15. Главные новости к этому часу.
Радио «Свобода». Новости.
Многолетний лидер Кубы Фидель Кастро подал в отставку с поста президента и главнокомандующего вооруженными силами страны, сообщают официальные кубинские средства массовой информации. В опубликованном сегодня заявлении Кастро говорится, что он не намерен возвращаться на высший государственный пост. Замоскворецкий суд Москвы признал экс-главу Минатома Евгения Адамова виновным в мошенничестве и злоупотреблении должностными полномочиями. Прокурор потребовал приговорить его к 9 годам лишения свободы. В настоящее время продолжается оглашение приговора. В Москве на 67-м году жизни после продолжительной болезни скончалась известная российская балерина Наталья Бессмертного. Таковы главные новости к этому часу. Сегодня в 14:00 по московскому времени слушайте повтор радиожурнала «Поверх барьеров». Ведет программу Дмитрий Волчек. Итоги Берлинского кинофестиваля, выставка графики Дмитрия Пригова. Киевский художник Игорь Подольчак рассказывает о своем фильме «Лас Мининас». Эссе Бориса Парамонова «Из Норвегии с любовью». 9 минут джаза. Таковы основные темы радиожурнала «Поверх барьеров». Повтор программы слушайте сегодня в 14 часов по московскому времени. А далее в программе «Свобода в полдень» обзор центральных российских газет. И в студии снова Валерия Шабаева. Добрый день, Валерия.
Добрый день, Евгения.
На этой неделе ожидается публикация доклада российского омбудсмена Владимира Лукина, ежегодного годового доклада. Но, тем не менее, средства массовой информации уже приводят и обсуждают его заявления по разным другим поводам. Итак, что пишут?
Пишут, во-первых, о том, что вот как раз тот самый ежегодный доклад, о котором вы говорите, обращают внимание на нюансы, вот, касающиеся военных, военных пенсионеров, а также контрактников, но это немножко отдельная тема. Ну вот, и пишут о том, что именно этим проблемам очень большое внимание Владимир Лукин уделил в этом году. Отмечают два момента. Во-первых, что доклад резко контрастирует с последними заявлениями президента страны Владимира Путина и его преемника Дмитрия Медведева о том, что в жизни армии и флота происходят позитивные сдвиги. А во-вторых, обращают внимание журналисты на то обстоятельство, что этот доклад не представлен в правительственных СМИ, в отличие от прошлых лет, но размещен на интернет-сайте ведомства Владимира Лукина. Ну, вот что касается как раз проблем военных. Выводы Лукина, пишет независимая газета, не приятны для нынешней власти. Государство, цитирую, государство по-прежнему не способно обеспечить военнослужащих достойным денежным довольствием и жильем, защитить от самоуправства командиров, от побоев и издевательств старослужащих. Отягощенные житейскими невзгодами, неуверенные в завтрашнем дне люди склонны порой к обостренному восприятию любой, даже кажущейся несправедливости, к вымещению обиды на окружающих, особо на подчиненных. Конец цитаты. Что касается недавнего повышения окладов для военных, то в докладе Владимира Лукина оно расценивается не более как поправка на инфляцию. Обращает особое внимание Владимир Лукин на положение военных пенсионеров, многие из которых находятся на грани отчаяния, и приводится статистика конкретная, а вывод такой: совокупные доходы пенсионеров в ряде случаев даже ниже регионального прожиточного минимума. Ну и Владимир Лукин полагает, что вот это вот положение такое бедственное может спровоцировать в будущем массовые протестные акции. Это была тоже цитата. Как организованные, так и стихийные. Причем такую его оценку разделяют лидер военно-державного союза генерал-полковник Леонид Ивашов и председатель Общероссийского профессионального союза военнослужащих Олег Швидков. Не исключают они того, что накануне Дня защитника Отечества и в сам День защитника Отечества будут проведены ряд акций протеста. Ну, что касается вот этих акций протеста, по данным Швидкова, самые массовые выступления ожидаются в Калининградской, Псковской, Рязанской областях, в Приморье, где в последнем пункте будут участвовать также не только военные, но и представители других силовых структур. Ну, и есть, в общем, такой вот, конечно, аспект, как реакция военных на то, как пройдут выборы, они на них просто не пойдут, полагают эксперты, ну, либо пойдут и будут голосовать за Зюганова.
Кстати, о выборах. Средства массовой информации эту тему не оставляют. Агитация набирает обороты. В некоторых регионах даже, я бы сказала, крепчает.
Крепчает. Да, совершенно верно. Идет беззастенчиво, как это я цитирую тоже уже газеты. Причем нетривиальными образами она проводится подчистую. В частности, такая вот странная кампания происходит. Люди приходят довериться выдвиженцу номер один на квартиры. Приходят люди, не представляются, документов не предъявляют и предлагают поставить свой автограф в поддержку Дмитрия Медведева. Об этом большая статья. Я в «Независимой» в той же. «Независимая» пыталась разобраться, в чем же тут дело, обратилась к Александру Чуркину, начальнику контрольного управления ЦИК, который подтвердил, что Медведев не нуждается в подписях. В штабе попытались выяснить, имеют ли отношение вот эти ходоки к штабу. Но в штабе, цитирую, «поостереглись напрочь опровергнуть предположение о том, что они имеют отношение к штабу». Но есть еще варианты забавные. разные. Вот есть, например, в Ульяновской области родителей заставляют с детьми передавать свои паспортные данные. Детям в дневниках пишут, где и какие встречи с кандидатами произойдут. И идет вот тут, вот я процитировала, беззастенчивая агитация в поликлиниках.
Ну, на этом сегодня остановимся. Предвыборная кампания не заканчивается, а сегодняшний обзор газет подготовила Валерия Шабаева. Спасибо. Вы слушаете «Свободу в полдень». Сегодня в Армении проходят президентские выборы. В качестве кандидатов Центр избирком зарегистрировал 9 человек. По мнению экспертов, основная борьба развернется между действующим премьер-министром Армении Сержем Саркисяном и первым президентом страны Левоном Терпетросяном, рассказывает наш корреспондент Олег Кусов.
Еще несколько месяцев назад армянские эксперты считали президентские выборы в стране такими же предсказуемыми, как и прошедшие в мае прошлого года выборы в парламент страны. Тогда проправительственные структуры «Республиканская партия» и «Процветающая Армения» без труда набрали необходимое для парламентского большинства количество голосов. Но в сентябре прошлого года первый президент страны Левон Терпетросян спутал все карты руководства Армении. Слово руководителю аналитического центра по глобализации и региональному развитию Степану Григоряну.
В Армении выборы оказались исключительно интересными именно по причине того, что в сентябре прошлого года первый президент Армении Левон Терпетросян решил возвратиться в политику. А в октябре уже объявил о том, что он готов выстроить кандидатуру на президентских выборах. Самый главный эффект его появления заключался в том, что выборы превратились в политический процесс. Очень активный, очень бурный. То есть до этого, к сожалению, на многих выборах, и в частности на парламентских майских выборах прошлого года, выборы были превращены буквально в процесс подкупа избирателей. И знаете, когда нету ярких лидеров, или их мало, или не столь интересный для людей выбор, многие избиратели спокойно брали эти взятки, административная вертикаль сильно работала, а значит, действующие власти набрали сколько им надо голосов, ну, не говоря, конечно, о фальсификациях, которые у нас всегда были. Но появление Левона Петросяна превратило действительно в очень серьезную политическую борьбу.
Официальная Москва внешне спокойно следила за предвыборной кампанией в Армении. Слово заместителю директора информационно-аналитического центра по изучению общественно-политических процессов на постсоветском пространстве Алексею Власову.
У меня складывалось именно такое впечатление, что Кремль был озабочен какими-то иными, видимо, более важными проблемами, нежели внимательно отслеживание ситуации на выборах в Армении. Но возможно, что вот эта пассивность, она носила только чисто внешний характер. Велись какие-то скрытые для широкой публики сложные маневры в этой закавказской стране. Но все-таки этот вариант, мне кажется, маловероятным. Видимо, был сделан вывод о том, что победа Сержа Саркисяна предопределена. Об этом, кстати, во многом свидетельствовала и позиция Союза армян России, которая очень внимательно следит всегда за реакцией российских властей на внутриармянские события. И 13 февраля на пресс-конференции в Ереване как раз Ара Абрамян заявил о том, что Союз поддерживает главного кандидата от власти на президентских выборах.
Алексей Ласов обратил внимание на то, что итоги выборов в постсоветских республиках почти всегда совпадали с данными так называемых независимых социологических центров, которые на самом деле поддерживали отношения с властными структурами.
Поскольку три таких опроса проводились в течение последних двух недель, и они дали абсолютно идентичные результаты. Серж Саркисян набирает в диапазоне от 50 до 51%. Видите, даже такая удивительная точность при совпадении всех трех данных опросов. И это означает, что, скорее всего, будет победа одержана уже в первом туре.
Говорил заместитель директора информационно-аналитического центра по изучению общественно-политических процессов на постсоветском пространстве Алексей Власов. У руководителя Центра по глобализации и региональному развитию Степана Григоряна прогноз несколько другой.
Если говорить о чистом прогнозе без фальсификации, то можно предсказать такой вариант развития событий. Либо в первом туре проходит Левон Терпетросян, либо второй тур Левон Терпетросян и Серж Саркисян. Вот если бы были бы честные выборы. Почему? Потому что рейтинг, тот подъем, который сегодня чувствуется, вот такое общенациональное движение, вокруг Левона Терпетросяна объединились 23 партии, причем среди них очень уважаемых людей партии, вот Рафио Ванесяна, Арама Карапетяна, Степана Демирчана, Арам Завен и Саркисян. То есть коалиция большая. Здесь не один Левон Терпетросян, Путина со своей личной командой. Ясно, что он наберет очень много голосов. И это может быть 50 с чем-то процентов, может 60 быть, а может быть 49. И тогда второй тур будет, где будет Левон Трапетсян. И ясно, что Серж Саркисян наберет, конечно, голоса порядка 15-20% за счет административного ресурса. Но это было бы в идеальном случае, если бы не было бы фальсификаций масштабных. У нас, к сожалению, в отличие от других стран европейских, к сожалению, такая традиция есть, фальсификации. Иногда масштаб их бывает очень высок. Если с учетом фальсификаций, то я думаю, что вероятен второй тур. То есть Левон Трапетсян и Серж Саркисян.
Оппозиционного блока в ходе выборов создать не удалось.
Предвыборная кампания, масштаб кампании показал, что реально есть только две кандидатуры. Первый президент Армении Левон Трапетсян и действующий премьер Серж Саркисян. У действующей власти всегда авторитет низок, потому что у нас социальное положение тяжелое, властями люди недовольны. Эти проблемы есть, но с учетом административного ресурса, финансовых каких-то механизмов, все остальные кандидатуры, это с сожалением вам должен сказать, всего 9 кандидатов, не считая эти две кандидатуры, все 7 остальных кандидатов оказались в буквальном смысле с подставниками властей. Откуда это видно? Всю свою предвыборную кампанию они строили на критике Левона Трапетсяна. Практически не касались действующих властей. Такого понятия, как оппозиция к оппозиции, я вообще не встречал в политологии. Поэтому еще более стали эти интересные выборы. Значит, все поняли, что Левон Трапетсян настолько серьезная фигура, что власть не просто борется против них, а даже такие методы применяет.
Это был руководитель аналитического центра по глобализации и региональному развитию Степан Григорян. Независимо от итогов президентских выборов, Армения после них станет уже другой страной, полагает ректор Кавказского института средств массовой информации Александр Искандарян.
Не знаю, насколько кардинальными будут эти изменения, но во всяком случае очень ситуация политически новая, она очень динамичная. Выборы пройдут в острой политической борьбе, общество по-настоящему расколото. Не идет о том, кого большинство, а кого меньшинство. Есть идет о том, что в стране есть люди, которые абсолютно уверены в победе одного кандидата, в стране есть люди, которые абсолютно уверены в победе другого кандидата. Это впервые в истории не только Армении, а всего Южного Кавказа, что президент свои 2 срока отбыл по конституции и уходит, и приходит новый человек, не революционным и не династическим путем. На Кавказе Южном власть еще не менялась ни в Грузии, ни в Армении, ни в Азербайджане. И так далее. То есть, конечно же, это будет некая новая ситуация, и Армения изменится. Она, строго говоря, уже меняет.
Говорил Александр Искандарян. Голосование в Армении должно продлиться ровно 12 часов. С 8 утра до 8 вечера. Олег Усов, Радио Свобода, Москва.
19 февраля, сегодня в 19:07, время гостей на Радио Свобода. Петербургская оппозиция накануне президентских выборов и марша несогласных, намеченного на 3 марта, обсуждают лидер петербургского отделения партии «Яблоко» Максим Резник и лидер Объединенного гражданского фронта Ольга Курносова, ведущий Виктор Резунков. Время гостей на Радио Свобода сегодня в 19:07. А сейчас в Москве 12:30. В эфире краткая сводка новостей.
Радио Свобода. Новости.
Многолетний лидер Кубы Фидель Кастро подал в отставку с поста президента и главнокомандующего вооруженными силами страны, сообщают официальные кубинские СМИ. В опубликованном сегодня заявлении Кастро, который более полутора лет не принимал активного участия в управлении страной, говорится, что он не намерен возвращаться на высший государственный пост. Сербия отзывает своих послов из ряда стран в ответ на признание ими независимости Косово. Как сообщил МИД Сербии, в Белград возвращаются дипломатические представители страны в Вашингтоне, Лондоне, Париже и Анкаре. Замоскворецкий суд Москвы признал экс-главу Минатома Евгения Адамова виновным в мошенничестве и злоупотреблении должностными полномочиями. Прокурор требовал приговорить его к 9 годам лишения свободы. В настоящее время оглашение приговора продолжается. В Читинской области возбуждено уголовное дело в связи с подделкой подписей в поддержку выдвижения экс-премьера Михаила Касьянова кандидатом в президенты России. Как сообщил Следственный комитет при Генпрокуратуре России, выборочная проверка установила, что из 60 человек, указанных в подписных листах, трое подписи не ставили. В Москве на 67-м году жизни после продолжительной болезни скончалась известная российская балерина Наталья Бессмертного. С 1961 по 1995 годы Бессмертного была ведущей артисткой Большого театра. Одна из самых известных ее партий – «Жизель» в одноименном балете. В Армении сегодня президентские выборы. Главными претендентами на победу считаются премьер-министр Серж Саркисян и первый президент страны Левонтер Петросян. На парламентских выборах в Пакистане побеждает оппозиция. По предварительным данным, партия экс-премьера Наваза Шарифа и Пакистанская народная партия, лидером которой была Беназир Бхутто, убитая в декабре, получат большинство мест в Национальной ассамблее. Они заключили предварительное соглашение о сотрудничестве.
Вы слушаете информационную программу «Свобода в полдень». В ближайшие 15 минут речь пойдет о событиях в Москве и Санкт-Петербурге. Москвичи не будут в 2008 году платить 100% за коммунальные услуги, а петербуржцам, проживающим в старых домах, предложат самим решать, сносить их дом или реставрировать. Эти и другие новости двух мегаполисов представляет Вера Володина.
Москва. В производство Хамовнического суда поступило заявление Управления МЧС по Москве о приостановке на 3 месяца работы Союза журналистов России в помещении на Зубовском бульваре из-за нарушений пожарной безопасности. В прошлом году тоже в суде рассматривалось заявление о приостановке деятельности Центрального дома журналистов на такой же срок по тем же причинам. Петербург. Первый Ford Focus 3-го поколения сошел с конвейера на заводе во Всеволожске. Этот автомобиль стал 250-тысячным фокусом, произведенным в России. Участвовавший в торжественной церемонии губернатор Ленинградской области Валерий Сердюков, похвалив машину, рекомендовал руководству предприятия добиваться понимания с сотрудниками и таким образом избегать забастовок профсоюза рабочих завода Ford. Москва. Мэр столицы заявил, что в ближайшие годы в Москве не будет введена 100% система оплаты услуг жилищно-коммунального хозяйства, а будут увеличиваться бюджетные дотации на эксплуатацию жилищного фонда. Увеличивать цены, по мнению Юрия Лужкова, не позволяет достаток москвичей, поэтому власти будут добиваться превышения уровня пенсии над прожиточным минимумом в 1,5 раза к концу года и повысят зарплату сотрудников социальной сферы.
Условия материальные для тех работников, которые служат в системе социальной поддержки, должны быть иными. И в этом году мы реализуем программу повышения уровня оплаты труда работников собственной социальной сферы на 50%.
Петербург. 112 миллионов рублей обойдется городскому бюджету обследование Каменноостровского дворца, и до 450 миллионов рублей будет стоить восстановление этого комплекса зданий, служившего до недавнего времени санаторием для военных летчиков, а после реконструкции дворец будет выполнять представительские функции правительства Петербурга. Минимальный срок работ по реконструкции составит 2,5 года. Москва. Храм Святого Климента, частично занимаемый Российской государственной библиотекой, будет возвращен верующим и отреставрирован. К 1 июня этого года библиотека должна полностью освободить помещение и вывести более 1 миллиона единиц хранения книг, журналов и газет. Храм священномученика Климента Папы Римского, построенный в 1774 году, является единственным полностью сохранившимся памятником церковной архитектуры XVIII века в Москве. Петербург. В июне этого года в программу реновации территории попадут 10 городских кварталов, застроенных хрущевками, малоэтажными жилыми домами постройки до 1960 года и признанные аварийными многоквартирные дома. Программа предусматривает снос либо реконструкцию зданий. Предполагается, что решение о сносе дома остается за самими жителями. Новости Москвы и Петербурга. 19 февраля. Вера Володина.
В эфире «Свобода в полдень». На этой неделе Федеральная миграционная служба проведет проверки студенческих общежитий в Москве. Задача – выявить и выселить нелегалов, проживающих в комнатах, которые предназначены для студентов. При этом места в общежитиях не могут получить более половины студентов московских вузов. Как такое могло случиться, выясняла Вера Володина.
В ноябре прошлого года по инициативе Московской городской думы проверили 10 учебных заведений. Факты проживания нелегальных мигрантов подтвердились. Эксперты утверждают, что комнаты в общежитиях не могут получить около 60% иногородних студентов. Председатель молодежной палаты при Московской городской думе Александр Бугаев.
Это достаточно массовый процесс. То есть очень большое количество общежитий города, к сожалению, их площади зачастую используются не по назначению. Но я просто не хотел бы, чтобы все московские вузы и все общежития города были таким как бы омалеваны таким черным светом. Это далеко не так. Московская городская дума и правительство Москвы уделяли этому вопросу внимание. Тут проблема состоит в том, что большинство студенческих общежитий находятся в федеральной собственности, так как вузы, которым они принадлежат, это вузы государственные. Насколько я знаю, на государственном уровне тоже предпринимался ряд шагов с большей или меньшей степенью эффективности по решению этой проблемы.
В Москве расположены 53 вуза, подведомственные Рособразованию. 47 из них имеют общежитие общей жилой площадью в почти 750 тысяч квадратных метров. Только в 19 из них иногородние студенты обеспечены местами на 100%. А всего в Москве работает более 200 общежитий и около 180 студенческих городков. Александр Бугаев объясняет, что Московская городская дума занялась этой проблемой по жалобам от студентов.
Есть ряд обращений от студентов вузов города Москвы. Кроме того, такие обращения поступали к инициаторам этого процесса, к молодежным организациям общественного города, которые к нам, собственно, тоже обратились. Безусловно, если сами студенты не заботятся этой проблемой, то за них никто ее не решит. В данном случае правоохранительные органы могут реагировать на какие-то определенные сигналы, а сигналы должны уже исходить от представителей студенчества. На основании этих обращений мы, собственно говоря, в ноябре прошлого года и стали заниматься этой проблемой. Прекрасно понимаете, что мы не являемся органом государственной власти и не можем проводить каких-либо проверок, как это делает ФМС или милиция. Мы обратились в Московскую городскую думу правительства Москвы, нашли там поддержку и вместе с сотрудниками правоохранительных органов провели несколько таких вот, я бы не хотел это называть рейдами, скорее просто проверками. Мы просто пришли в ряд общежитий города и посмотрели, что там происходит. Есть общежития вузов, где действительно соблюдаются все правила содержания общежития, но есть и такие, где этого не соблюдается, где проживают люди, которые не являются студентами этого вуза. Мне бы не хотелось сейчас говорить о их национальной принадлежности. Вообще это не имеет значения. Просто не являются студентами, и все, этого достаточно.
Миграционная служба начинает на этой неделе проверки, и в то же время на ближайшем заседании Мосгордумы запланировано обсудить ситуацию со студенческими общежитиями.
Процесс идет. Мы были одними из инициаторов того решения, которое приняла Московская городская дума, и обратилась к господину Фурсенко, к министру образования, с просьбой разобраться в вопросе целевого использования ряда площадей московских общежитий. Ну и кроме того, мы тоже от своего лица обратились в Федеральную миграционную службу с просьбой провести проверки, потому что мы прекрасно понимаем, что Федеральная миграционная служба не может физически просто охватить сразу все общежития города. Мы в своем письме просто предложили те адреса, по которым у нас имелись сигналы от студентов.
В управлении ФМС России по Москве уверены, что в большинстве случаев нелегалы договариваются о проживании с комендантами общежитий. Иногда предприимчивые студенты сами сдают свои комнаты. Александр утверждает, что в общежитиях вузов столичного подчинения они не видели нелегалов.
В вузах столичного подчинения мы такой проблемы не выявили. Да и в очень большом количестве государственных вузов тоже. Поэтому я еще раз хочу подчеркнуть, что проблема есть, безусловно, но она, ее решение, ее острота зависит, безусловно, от руководства учебных заведений. С нашей точки зрения, если за проблему, которая, безусловно, имеет место быть, взяться, так сказать, с разных сторон, в том числе с привлечением молодежи и студентов и представителей молодежных общественных организаций, то ее решение каким-то образом ускорится.
Рейды с участием ФМС лишь предстоят, а вот итоги работы межведомственной комиссии Минобразования и профсоюзов давно заявили о недостатке мест в российских общежитиях для студентов. Большинство общежитий было построено 50 и более лет назад. Находятся они в неудовлетворительном, как правило, состоянии. В последние годы резко увеличился прием иногородних студентов, выросла нагрузка на общежитие, там устанавливают двухъярусные кровати и при норме в 6 квадратных метров на человека. Реально на человека приходится 3 квадратных метра. Это снижает санитарные нормы и ухудшает условия проживания. Для Радио Свобода Вера Володина, Москва.
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника Hotbird.
Для азиатской части со спутника AsiaSat-3.
Информация о настройке на нашем сайте в разделе «Расписание».
Слушайте радио «Свобода».
Вы слушаете «Свободу в полдень». Во Владимире степень готовности к выборам президента региональный избирком измерил на вес. 5 тонн бюллетеней уже отпечатаны. Это и другие предвыборные темы преобладают в местных средствах массовой информации, рассказывает корреспондент радио «Свобода» во Владимире Светлана Ганенко.
Владимирская область готовится к предстоящим выборам. Бюллетени для голосования уже напечатаны из Владимирской офсетной типографии, их доставили в территориальные избиркомы. Как сообщает областная телекомпания ГТРК «Владимир», на этот раз на печать ушло более 5 тонн бумаги. Стоимость заказа – 360 тысяч рублей. В течение недели в цехах круглосуточно дежурили сотрудники милиции. На предстоящих выборах впервые во Владимирской области избиратели будут использовать не только обычные бюллетени, но и специальные для голосования с помощью КАИБов – комплексов обработки избирательных бюллетеней. Образцы на бумажных носителях и в электронном виде прислал Центр избирком. 1 195 010 экземпляров. Именно столько бюллетеней изготовлено для выборов на территории области. Бракованные лишние экземпляры уничтожат. Владимирские правозащитники обнародовали предварительные данные мониторинга предвыборной ситуации во Владимирской области. Как сообщила телекомпания ТВ-6 «Владимир», пока серьезных нарушений не обнаружено. В облсберком не поступило ни одной жалобы. Вместе с тем, представители Ассоциации в защиту прав избирателей «Голос» отмечают, что в местных средствах массовой информации уже стали появляться якобы информационные материалы, на самом деле представляющие собой плохо завуалированную агитацию. Правозащитники внимательно следят за ходом президентской кампании, фиксируют все факты нарушений и отсылают собранные данные в Центр. Кроме незаконной агитации и информационного перекоса в пользу одного из кандидатов, защитников прав избирателей беспокоит возможное применение административного ресурса и вероятность использования так называемых мобилизационных технологий. Речь идет о принудительной явке. Рассказывает Людмила Ешану, председатель регионального совета Ассоциации в защиту прав избирателей «Голос».
Что касается вопроса принуждения граждан на избирательный участок, тут не должно быть никаких иллюзий, что мы будем очень внимательно наблюдать в Российской Федерации. Порог явки отменен, и поэтому вроде бы для чего увеличивать явку, если выборы состоятся при любой погоде, вроде непонятно.
Во Владимире завершился прием заявок на конкурс с очень актуальным на сегодняшний день названием «Стань президентом». Его объявило Владимирское городское управление по делам молодежи. Как сообщает информационное агентство Владимирской службы новостей, среди участников конкурса планируется не просто определить победителя, но и сформировать молодежное правительство. В городской администрации уверены, что раз в городе уже есть молодежный парламент, законодательный орган, то должен быть и исполнительный, правительство. В процессе формирования правительства кандидатам придется пройти несколько конкурсных этапов, защитить социальные проекты по общественно значимым городским проблемам, участвовать в дебатах и представлять собственную предвыборную программу. Для Радио Свобода, Светлана Гоненко, Владимир.
Вы слушаете информационную программу «Свобода в полдень». В Москве сейчас 12:44. Напомню главные новости.
Радио Свобода. Новости.
Многолетний лидер Кубы Фидель Кастро подал в отставку с поста президента и главнокомандующего вооруженными силами страны, сообщают официальные кубинские средства массовой информации. В опубликованном сегодня заявлении Кастро говорится, что он не намерен возвращаться на высший государственный пост. Сербия отзывает своих послов из ряда западных стран в ответ на признание ими независимости Косово. Как сообщил МИД Сербии, в Белград возвращаются дипломатические представители страны в Вашингтоне, Лондоне, Париже и Анкаре. Замоскворецкий суд Москвы признал экс-главу Минатома Евгения Адамова виновным в мошенничестве и злоупотреблении должностными полномочиями. Прокурор требовал приговорить его к 9 годам лишения свободы. В настоящее время продолжается оглашение приговора. В Москве на 67-м году жизни после продолжительной болезни скончалась известная российская балерина Наталья Бессмертного. На парламентских выборах в Пакистане побеждает оппозиция. По предварительным данным, партия экс-премьера Наваза Шарифа и Пакистанская народная партия, лидером которой была Беназир Бхутта, убитая в декабре, получат большинство мест в Национальной ассамблее. В Армении сегодня президентские выборы. Главными претендентами на победу считаются премьер-министр Серж Саркисян и первый президент страны Левон Тер-Петросян. Таковы главные новости к этому часу.
Вы слушаете Радио Свобода. Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. Круглосуточное вещание в интернете www.svobodanews.ru. Радио «Свобода». Точность, независимость, беспристрастность.
В эфире информационная программа «Свобода в полдень». Далее выпуск бизнес-новостей от нашего экономического обозревателя Ивана Трифилова.
Россия в декабре 2007 года продолжала удерживать первое место в мире по объемам добычи нефти – более 9 760 тысяч баррелей в сутки, говорится в материалах Федеральной службы статистики. Это на 8% больше, чем у Саудовской Аравии, ведущего производителя нефти среди стран, входящих в ОПЕК. Министерство экономического развития и торговли России предлагает снизить до нуля 5-процентную адвалорную, то есть установленную в процентах от стоимости, ввозную таможенную пошлину, которая сегодня применяется в отношении примерно четверти импортируемых в страну товаров. Как сообщил заместитель руководителя министерства Андрей Белоусов, такая пошлина ничего не регулирует, но представляет огромное препятствие для бизнеса с точки зрения таможенного администрирования. Государственная компания «Российские железные дороги» планирует в ближайшие 3 года заимствовать на финансовых рынках для финансирования собственных проектов более 13 миллиардов долларов, из которых 7 миллиардов за счет выпуска еврооблигаций. Около 90% всего внешнего долга России, составившего к началу 2008 года примерно 420 миллиардов долларов, приходится на внешние обязательства российских банков и компаний. Крупнейшими заемщиками среди них являются государственные компании и банки. Крупнейшая металлургическая компания России «Евразгрупп», зарегистрированная в Люксембурге, договорилась о покупке примерно 51% акций компании «Далонг Холдинг», одного из 3 частных производителей стали в Китае. Сообщается, что сделка будет проведена в 3 этапа, и в случае ее завершения «Евразгрупп», согласно законодательству, сделает предложение о выкупе оставшихся акций китайской металлургической компании, общая стоимость которой оценивается примерно в 1,5 миллиарда долларов. Металлургический рынок Китая сегодня является крупнейшим и наиболее быстрорастущим в мире. Правление нефтяной компании «Лукойл», второй по объемам добычи в России, одобрило порядок покупки более 80% акций компании «ТГК-8», одного из производителей электроэнергии, созданных в рамках реформы отрасли. Объем сделки состоит 67,5 миллиардов рублей, или в пересчете более 2 миллиардов 700 миллионов долларов. Компания ТГК-8 является одним из крупнейших потребителей газа в Южном федеральном округе. В нее входят тепловые электростанции, расположенные в Астраханской, Волгоградской, Ростовской областях, Красноярском и Ставропольском краях, а также в Республике Дагестан. Курс доллара на сегодня 24 рубля 58 копеек, на копейку ниже, чем накануне. Евро сегодня стоит 36 рублей 7 копеек, по сравнению с понедельником он подорожал на 4 копейки. На международных торгах за евро дают доллар 47 центов.
С новостями экономики познакомил Иван Трефилов. А в студии уже Дмитрий Морозов, и нам предстоит разговор о событиях в спорте. Добрый день, Дмитрий.
День добрый. Начну с самых последних соревнований в чемпионате Национальной хоккейной лиги. Сегодня, среди прочих, выделю матч Колорадо-Детройт. Он завершился победой Red Wings со счетом 4-0. 3 результативных паса на счету россиянина Павла Дацюка, который входит в десятку лучших бомбардиров турнира. А в российской хоккейной суперлиге вчера был сыгран 52-й тур. Самый распространенный счет 3-2 получился. Так, «Трактор» выиграл у «Лады», «Салават Юлаев» у «Динамо», «Металлург» в Магнитогорске у «ЦСКА», «Спартак» у «Авангарда». Это 4-я победа спартаковцев подряд. Кроме того, «Амур» взял верх над «Локомотивом» 2-0. «Металлург» в Новокузнецке одержал победу над «Северсталью» 5-3. «Сибирь» уступила «Нефтехимику» дома 0-5. «Торпеда» на своем льду хоккейному клубу МВД 0-4. «Витязь» проиграл «Химику» также на своей арене 5-9. «СКА» в Питере выиграл у «Акбарса» 1-0. Вот положение в верхней части турнирной таблицы. «Салават Юлаев» впереди 113 очков. «Магнитогорск» и «Металлург» отстают на 5. Сразу 3 клуба имеют по 95 очков. Это «Локомотив», «СКА» и «ЦСКА». Несколько крупных теннисных соревнований стартовали вчера. Мужчины состязаются в Голландии, в Роттердаме. Там завершил выступление Михаил Южный. Он уступил в матче первого круга Янко Типсаревичу из Сербии. Теймураз Габашвили, напротив, вышел во второй раунд, одержав победу над Хуаном Карлосом Ферреро, испанцем. А в Катаре успешно выступили в понедельник Вера Звонарева, Ярослава Шведова, Галина Воскобоева и Мария Кириленко. А завершили выступление Анастасия Родионова, Вера Душевина, Екатерина Макарова и Надежда Петрова, которая получила в очередной раз травму и не доиграла поединок против Анабель Медины Гарригис из Испании до конца. А женская сборная России по водному полу провела второй матч квалификационного олимпийского турнира. Эти соревнования продолжаются в Италии. Россиянки взяли верх над соперницами из Германии 12-8. В группе А положение таково. Греция 4 очка из 4, Россия и Италия имеют по 3, Германия набрала 2, Бразилия и Пуэрто-Рико очков пока не имеют. А на соревнованиях в Миссури в Соединенных Штатах Америки известная плавчиха американка Натали Кафлин установила мировой рекорд в плавании на 100 метров на спине. Эту дистанцию она преодолела за 59,21 секунды. Свой же прежний рекорд, установленный в прошлом году, Кафлин улучшила на 23 секунды. И еще одна новость. Сегодня исполняется 80 лет титулованному арбитру, рефери международной категории Павлу Казакову. Естественно, не можем такой юбилей оставить без внимания и мы. Вспоминают сегодня Павла Николаевича Валерий Винокуров и коллега Казакова, почетный судья по футболу Марк Рафалов.
К сожалению, фамилия юбиляра, наверное, у ряда поклонников футбола выпала из памяти. А ведь речь идет об одном из самых титулованных рефери международной категории Павла Николаевича Казакова.
А почему вы считаете, что Казакова не помнят? Многие вот мои знакомые прекрасно его помнят.
Ну, ваши знакомые — это почти однолетки. Конечно, они должны помнить. Я имею в виду молодую в основном аудиторию. Более того, несколько лет назад я, проводя сборы в Сочи, задал участникам сбора, это всесоюзный сбор, назовите судей, которых вы помните, которые судили чемпионаты мира. Ну, назвали, конечно, Латышева, тогда Бутенко судил, Ступор судил. И вот примерно эти фамилии они назвали. Казакова не назвал никто.
А в чем причина, на ваш взгляд, вот такой забывчивости любителей футбола?
Причина, безусловно, одна. Исключительная скромность Павла Николаевича. Исключительная. Вот если вы возьмете альбом, его альбом семейный, домашний, где он стоит на фотографии, на какой-то групповой, он всегда самый последний, и его никто не видит. Он никогда не станет первым в ряду. Вот такой он, действительно.
А ведь у него было масса достижений, насколько я помню.
Да, он почти равнял Латышеву. Он является абсолютным рекордсменом хотя бы по такому показателю, как количество попаданий в число 10 лучших арбитров сезона. Он судил матчи команд класса А 16 лет. И в 15 из них попадал в десятку. Такого результата не добивался никто, даже Николай Гаврилович Латышев.
А вот на международной арене, я вот помню его на чемпионатах мира, много он судил ведь, да?
Да, одна из самых таких первых, что ли, игр Казакова, которая сразу принесла ему огромную славу, это матч 71-го года, Еврокубка, между Челси и Манчестер-Сити. Свой отчет об этой игре журнал World Soccer поместил на первой полосе под кричащим заголовком «Браво, мистер Казаков!». Ну, и это уже сразу прозвучало, потому что этот журнал очень популярный, и Казакова сразу узнал весь футбольный мир.
Это было за год до Олимпиады в Мюнхене. Он же там тоже...
Да. Через год Казаков судил на Олимпийских играх один матч, правда, Бразилия-Дания. А чуть позднее, в 1974 году, ему доверили судейство двух труднейших матчей на чемпионате мира ФРГ. Вы только послушайте, как звучали имена соперников. Аргентина-Италия и ФРГ-Швеция. Скажу больше, что Казаков в течение некоторого времени в ходе чемпионата котировался на финал. Но там были какие-то интриги, может быть, опять сработала его скромность, я не знаю точно почему, но это не состоялось, к сожалению. Но он, по-моему, был вполне достоин судить и финал.
Ну, мне кажется, что он судил однажды, я только не помню, конечно, в каком году, финал Кубка УЕФА.
В 73-м году.
В 73-м, да, ну, понятно, за год до чемпионата мира. А вот, не знаю, Марк Михайлович, может, вы меня поправите, но мне кажется, что Павел Николаевич еще до судейской карьеры в футбол хорошо играл.
Да, он несколько лет успешно играл, правда, не в командах класса А, а в командах класса Б. Тогда других и не было, дивизионов. И играл достаточно успешно. А в 59-м году он защищает цвета клубной команды московского «Спартака», стал обладателем Кубка СССР для коллектива физической культуры, за что получил звание мастера спорта.
Он немножко младше вас, Марк Михайлович.
Да, у нас разница в 4 года. Ну, 3,5, если так точно.
То есть вы старше, да?
Да, я на 3,5 года старше.
А вы доводилось вместе судить с ним?
Да, и неоднократно. Я не могу сказать, чтобы очень много, но доводилось судить. и многие игры остались в памяти.
Ну, может быть, были какие-нибудь, может, курьезные эпизоды или...
Да, безусловно.
Остались в памяти, это слишком общо.
Безусловно. Особенно памятная игра, которая проходила 1 июня, даже дату запомнил, поэтому она и в моей биографии осталась как одна из самых ужасных, что ли, игр. 1 июня 1962 года в Ереване. Местный «Спартак», так тогда и именовали «Арарат», принимал ленинградский «Зенит». В игре случилось несколько эпизодов, которые судьи иногда называют «несчастный случай». Там вот мяч попал в руку защитнику «Зенита», который бежал вдоль своей линии ворот, уже далеко за пределами ворот. И мяч улетал. И мяч попал в руку. Действительно очевидно. В штрафной площади. Все заорали в Ереване, пенальти. А Казаков совершенно правильно определил, что здесь никакого умысла не было, и показал, играйте. Это, с этого начались все безобразия на стадионе.
Почетный судья по футболу, старинный друг нашей программы Марк Рафалов и мой коллега Валерий Винокуров вспоминают сегодня Павла Казакова, рефери международной категории, которому сегодня же исполняется 80 лет. Ну а полностью эту беседу слушайте, пожалуйста, в воскресной программе «Прессинг». Напоминаю любителям футбола на финише нашей программы, что сегодня возобновляется Лига чемпионов. Состоятся 4 матча: Рома, Реал Мадрид, Ливерпуль, Интер Милан, Олимпиакос, Челси и Шальке Порто. Ну а обо всех текущих спортивных новостях вы узнаете, заглянув на нашу страничку ресурса www.svobodanews.ru.
Спасибо, Дмитрий. Спортивный обзор представил Дмитрий Морозов. Закончилась программа «Свобода в полдень». Над ней работали ведущие Евгения Назарец и продюсер Наталья Гуреева. А сразу после выпуска новостей в 13 часов 7 минут на радио «Свобода» программа «Час прессы». Похоже, наступает время подведения итогов правления Владимира Путина. Вслед за независимым экспертным докладом Немцова-Милова выходит книга журналиста Валерия Выжутовича «За все заплачено. Взгляд на российскую действительность последних 10 лет». В чем сходятся и чем различаются оценки авторов итоговых работ, выясняем в беседе с автором книги «За все заплачено», обозревателем российской газеты Валерием Выжутовичем и политическим обозревателем российской газеты Сергеем Мулиным. Ведет программу Елена Рыковцева. «Час прессы» на радио «Свобода» в 13 часов 7 минут. А я с вами на сегодня уже прощаюсь. Всего вам доброго и до встречи в эфире.
Новости на «Свободе». Каждые полчаса. Быстро и точно.
Это большой успех для Европы, для жителей Косово и вовсе не проигрыш для Сербии.
Я самым серьезным образом предупреждаю вас об опасности эскалации.
Нельзя делать таким образом, что одним можно все, а другим ничего.
Правозащитники констатируют усиление активности и агрессии со стороны радикалов.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости. Говорит Радио «Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ 68,3 и на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также и на коротких волнах. 9355, 9520 и 15130. Свободный информационный мир –